Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это второй информационный канал на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Сейчас я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Там же идет прямая трансляция. Видео трансляция «Радио Говорит МСК». Еще у нас идет прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте и, по-моему, на Ютубе, да? И на Ютубе мы вернулись в Ютуб, и там тоже мы транслируемся. Что, с чего мы начнем? Последние новости вот пришли. В частности, глава британского МИДа призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай. Это очень интересная тема, как бы открывается такая вторая линия противостояния с Китаем. Там очень все интересно. Например, компания Apple уже выводит свое производство постепенно из Китая, она переводит в Индию и во Вьетнам. Об этом мы сегодня, кстати, поговорим. Еще сводка ТАСС. За полгода в ЛНР из-за обстрелов ИСУ погибли 80 человек, 253 получили ранения. Об этом сообщило представительство республики ВСЦКК. Какие у нас сегодня темы? О чем мы сегодня будем разговаривать в течение часа? Поговорим мы о том, что американские ученые назвали страны с лучшими шансами пережить ядерную войну. Такие вот прогнозы. Спекуляции, можно сказать. Об этом мы поговорим в начале программы. Затем о том, что число ипотечных сделок в Москве в июле снизилось. Трое вообще об ипотечном рынке. Поговорим о строительстве, покупке квартир, там, как первички, так и вторички, как с этим обстоят дела. Во второй части СМИ узнали о сокращении поставок бюджетных смартфонов в Россию. Чем нам это грозит? Будут ли у нас телефоны? Будем мы с ними ходить по 10 лет или нет? Жителям столичного региона пообещали ослабление жары выходные, в дневные часы в Москве температура поднимется до 26 градусов. Это называется уже вот прохлада, 26 градусов. Поговорим вообще о климате, о том, что нас ждет. Может быть, будут какие-то прогнозы по осени, по зиме и так далее.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, также, кстати, я хочу сказать, что я временно заменяю Юрия Будкина, и он будет отсутствовать какое-то время по личным причинам, не так долго. Надеюсь, что на следующей неделе Юрий Будкин уже вернется в эфир. Итак, американские ученые назвали страны с лучшими шансами пережить ядерную войну. И, как выяснилось, меньше всего пострадают Австралия, Аргентина и Новая Зеландия. Однако они могут столкнуться с потоком беженцев из других государств. Вот это интересный момент, если эти беженцы будут. То есть они пострадают от ядерного взрыва, но они куда-то все-таки еще побегут. В случае гипотетического ядерного конфликта между Индией и Пакистаном наиболее серьезно понизится урожайность в средних и высоких широтах, включая Россию и США. При полномасштабном ядерном противостоянии Москвы и Вашингтона среднее глобальное потребление калорий упадет на 90% в течение 3 лет. Атомные бомбы вызвали бы также огненные бури, выбросив большой объем сажи в верхние слои атмосферы. В случае выброса более 165 миллионов тонн сажи, потребление зерновых снизится на 90%. Сажа распространилась бы по всему миру и быстро охладила планету, указано в исследовании на сайте nature.com. Его провели ученые Ратгерского университета штата Нью-Джерси. Также они прогнозируют, что около 5 миллиардов людей погибнут. Сейчас, я напомню, население Земли составляет 8 миллиардов. Обо всем этом мы сейчас поговорим с экспертом Бюро военно-политического анализа Николаем Костикиным. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
В общем, вот этот вот такой сценарий апокалиптический, да, или как апокалипсис наших дней, ну, это уже не первый раз. Вы знаете, вот я помню в детстве... Мы даже готовились к ядерному взрыву, мы там прятались под партами, учились надевать.
Было, конечно.
Мы сейчас опять к этому возвращаемся. Насколько вообще вот этот сценарий, он реалистичен?
Ну, смотрите, я тут приведу слова Нильса Бора, как бы, который сказал, что есть более опасное ученое сообщество, чем сообщество профессиональных преступников. Это профессиональные ученые. Вот поэтому сейчас мы имеем дело там с очередной, скажем так, волной определенной в смысле спекуляции, да, на эту тему. Потому что, ну, судя по материалу, там они сценарии, понятно, прогнозируются различные. То есть, соответственно, вариант ядерной зимы, о котором мы говорим, что там погибнет 5 миллиардов человек, но мы не говорим о том, что, что будет с оставшимися тремя.
Вот-вот-вот, да, это очень интересно.
Потому
да.
что, понимаете, как бы сказать, ну, как бы все мы видели фильмы «Постапокалипсис», и вот эти вот все ситуации там с бандами, с дикими и всем прочим, это, естественно, пойдет в полный рост, рост людоедства и так далее, потому что это наиболее вероятный сценарий. Обычно вот, на самом деле, человечество и люди много раз переживали такие локальные апокалипсисы, которые происходили, и все шло примерно по одному и тому же. Как только сносили центральную власть, вот, как только уходила такая вертикаль некая, да, люди сразу начинали войну друг с другом. То есть за ресурсы, за все остальное. Поэтому можно сказать, что проект человечества будет похоронен в такой ситуации, да.
То есть все, никаких вот. Шансов у нас, да? Но тут называются страны, смотрите, Новая Зеландия, Аргентина, Австралия, да.
Ну, да-да-да, вот эти вот три страны, это очень интересно, почему я там сказал про спекуляции. Ну вот смотрите, то есть, да, понятно, что Новая Зеландия и Австралия – это такой остров, как бы, да, глобальный. В принципе, с развитой экономикой, как бы, да, которая находится в отдалении, и вроде как там у них нет ядерного оружия, они не предназначены для цели, да. Но если мы понимаем, как устроено все это, да, вот, есть, понятно, что вероятный сценарий – это обмен ударами, ну, допустим, апокалипсис, да, между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, то есть, который располагает наибольшим ядерным арсеналом. При этом, что мы должны сказать, да, что почему наносится удар по городам, населенным пунктам, объектам экономики, то есть, по местам, где не просто сосредоточено максимальное количество людей, а максимально ценных людей, то есть, для цивилизации, для тоже, для будущего. То есть, у нас будут уничтожены ученые, условно говоря, инженерные и все прочее. Эти 3 миллиарда – это те люди, которые, грубо говоря, они как и жили раньше, там, условно говоря, там, в каменном веке, так они будут продолжать жить. То есть для них это ничего не изменится для кого-то, да, то есть это просто, ну, они находятся на периферии цивилизации. Это раз, да. Почему вы сказали, что как бы Новую Зеландию, Австралию оставят в покое? Это часть англосаксонского мира, то есть, условно говоря, если мы доводим до этого, то кто даст гарантию, что капитан какой-нибудь подводной лодки, который вот оружие последнего удара, или там мертвая рука, там, условно говоря, там не сработает, они выплывут, у него там будут стоять, я не знаю, на его там мостике фотографии у детей, которые, безусловно, погибнут в этом катаклизме. Почему он не скажет, какая там, простите, Новая Зеландия там, или Австралия, до свидания, плыть некуда. А у него там на борту, простите, есть там несколько ядерных ракет. То есть такой сценарий вполне возможен. Потому что, как бы, любой капитан, такой типа Курска по лодке, он до определенной степени вот в таких ситуациях он самостоятельный. То есть он может взять и, грубо говоря, такое сделать. То есть плыть-то будет некуда, понимаете, потому что много им тоже не надо. Потому что Новая Зеландия – это остров, да, который трясет постоянно, да, а Австралия, ну, по большому счету, то есть у них вдоль океана сосредоточено в наиболее крупных городах там какая-то жизнь. Вот. Поэтому это однозначно конец цивилизации, спекуляции на эту тему, они, конечно, имеют место быть, но тут нужно понимать, что и важен разговор об этом, потому что совершенно правильно сказать, что в 80-е годы очень сильно этот момент педалировался, и, собственно, это и помогло избежать в какой-то степени такого конфликта, потому что люди понимали, что в чем страх. А сейчас у нас как бы такой дискурс идет, вот, например, Соединенных Штатов, то они как рассматривают разные локальные сценарии, типа получится в висок выстрелить там 2 раза, а не 3, да, и, грубо говоря, мы там разбежимся. Нет, такого не будет, все. Проект можно будет закрывать.
Да, у них уже, знаете, у них, Николай, есть сценарии, что будет с Нью-Йорком, там, с каждым районом Нью-Йорка, да, понятно, как они будут умирать.
Ну, в общем, да, грант дадут, он там напишет, как вам надо. Ну, если что, там мы все, ну, там, часть спасемся, понимаете, у них психология-то индивидуалистская, понимаете, то есть они думают, что если выкупают, они там какой-то ящик туда положат еду, и в бункере они какое-то время проживут, то, естественно, это глупость. Потому что сила человечества в его связях, то есть, да, в которой сейчас существует. Мир сейчас становится многополярным, объективно, как бы, да, и постиндустриальные войны, то, что сейчас происходит, например, там, тоже на Украине, как бы, в какой-то степени можно, конечно, как бы, трактовать как конфликт между Соединенными Штатами и Россией, как бы, и Китаем, это понятно, как бы, да, там, которые там происходят, вот такие прокси-войны, да, но понятно, что мы, например, в ходе специальной военной операции, по большому счету, мы предотвратили вероятность ядерного конфликта в Европе, который уже, как бы, Зеленский выходил из Запешского меморандума, почему об этом забываем-то? Нет. Вот, понятно, что сейчас там обостряет ситуация с их атомными станциями, то есть по ним там наносят удар, это становится предметом торга и спекуляции, и это опасно, понимаете? То есть когда из зоны табу вот эти ядерные разговоры переходят в зону возможного, это уже опасно, и такие разговоры опасны. Вот почему я как бы привел слова Нильса Бора. Потому что почему ученые, которые придумали ядерную бомбу, которые работали на Штатах, они поделились со всеми? Потому что это единственный возможный вариант как бы сохранения такого баланса, и он хрупок.
Ну, вот, Николай, сегодня я уже читала всякие сценарии, что будет, если ракета попадет в Запорожскую АЭС, например.
Ну, что будет? Будет Чернобыль, второй, как бы это не смертельно, скажем так, ну и неприятно, но и не смертельно, это раз. Да, ну давайте посмотрим глазами там Англии и США, так они находятся, черт не знает где, ну будет там Европа заражена, они все равно сейчас ее грабят, понимаете. Ну, будет дополнительный повод оттуда увезти капитал, там, в Америку отвезти, да, там, станки, люди мигрируют, как бы, которые, ну, хотят безопасности, им это только на руку. Но здесь нужно просто уже, чтобы, ну, как бы, я думаю, что уже у людей приходит в голову, там, центр принятия решений, там, у них, там, по-любому, они будут что-то думать в этом месте. Конечно, будет очень неприятно, причем, по нашей информации, там, строили это дело при Советском Союзе, то есть люди тоже считали среднегодовую розу ветров, и весь этот сюрприз, он полетит, к нам, конечно, полетит, но нужно понимать, куда он дальше пойдет, в Европу, понимаете, все туда там заражено будет. Вот там Германия рядом у них под боком, условно говоря, там страны Восточной Европы, то есть все это будет очень неприятно, понимаете. Вот, и как мы видим по Чернобылю, это, на эту землю, про эту землю можно будет просто забыть, потому что радиоактивное заражение никто не отменял. Вот, если человечество, например, проходило такую гипотетическую ядерную зиму, ну, как бы, условно говоря, даже такое массовое похолодание, это было в начале 19 века, да, то есть, когда там Мэри Шелли написала «Франкенштейн», то есть, это когда придумали лампочку электрическую, то есть, Фарадей, то есть, соответственно, это было время, когда было просто темно, то есть, было извержение вулкана, и, как бы, были такие похожие облака сажи. Но мы сейчас будем иметь в виду радиоактивную сажу, множество вулканов, то есть, конкретные центры. То есть это все будет радиоактивно сыпаться, и радиация, она не продлевает жизнь, понимаете? Вот очень интересно, там, если, допустим, есть у нас на время вам привести пример того же Чернобыльской зоны, то есть там, да, там живут животные, да, они размножаются, но они все являются носителями радиации, и они живут до определенного возраста, понимаете? Потом радиация их просто убивает, как бы там последствия от нее, там рак или прочие заболевания. То же самое, даже если мы выживем, это будет мир молодых, это будет, ну, возвращение, как бы, в период, я не знаю, там, ранних кроманьонцев. Так.
А, слушатель вот наш пишет, мелкие удары наноситься будут в первую очередь по военной инфраструктуре, а не по мирным городам, вот он так считает.
Ну, это опасно, еще раз говорю, опасное заблуждение. Кто сказал, что если вы там, допустим, кто-то шарахнет там 1-2 килотонны, а кто-то в ответ не даст 10, понимаете? Это уже начало прецедента. Конфликт так возникает, и любая драка, она так возникает. Она начинается там, условно говоря, как, ну, пример такого конфликта, начинается с того, что люди ругаются друг с другом, а заканчивается дело, может, это ножовщина. Понимаете, здесь примерно то же самое.
Но мы надеемся все-таки на здравый смысл, на здравый смысл.
Конечно, и именно поэтому надо говорить, поднимать тему, обсуждать вот так вот, как мы с вами делаем. Это очень важно, чтобы эта тема из повестки не уходила. Вот, конечно, времени мало, но это очень интересная история, как бы, но вот это важно, важно об этом говорить, пугать людей, да, говорить им об этом, то есть об опасностях такого подхода.
Спасибо, Николай.
Потому что, да.
Спасибо. Это был эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Обсуждали мы различные спекуляции по поводу гипотетического ядерного взрыва. Надеемся, конечно, что этого никогда не случится. Американские ученые назвали страны с лучшими шансами пережить ядерную войну. И вот, как выяснилось, это Австралия, Аргентина и Новая Зеландия. Считается, что погибнет 5 миллиардов человек. Население Земли сейчас составляет 8 миллиардов. Вот буквально на днях это произошло. Достигло 8 миллиардов, и вот 5 миллиардов погибнут, а остальные 3 миллиарда непонятно, что с ними будут. Я подозреваю, что недолго они проживут, но предполагается, что они могут там побежать в Австралию, Аргентину, Новую Зеландию, хотя это маловероятный сценарий. Так, что нам пишут слушатели? Так, ключевое слово «пугать», «Тришкин кафтан», о чем речь? Это же все тоже часть информационной войны. В Минске до сих пор на улице наливают от радиации глинтвейн. Они еще помнят Чернобыль, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Григорий, я не знала, что, оказывается, глинтвейн помогает от радиации. Кстати, вот буду знать, очень удивительно. Что еще? Я еще понимаю, Австралия, там «Безумный Макс» снимался, но остальные, пишет Панк 13. Сильно ли пострадает Украина от ядерных бомбардировок? 36-й. Ну, как вы думаете? Я думаю, сильно. Все мы сильно пострадаем. Фатально мы все пострадаем. Ядерная дубина, она такая, прихлопнет военную базу, и десяток городов рядом зацепит, мирных не будет, пишет Панк 13. Так оно, скорее всего, и будет. Юстас пишет, киевские злодеи по всей видимости рассуждают так: раз Украину нельзя отстоять, то не доставайся ты никому. Мы надеемся, что все-таки они, ну, какое-то сознание там проснется. Не сам глинтвейн, а красное вино помогает, уточняет Панк 13. Да что вы говорите, вино красное поможет нам от радиации. Ну, я думаю, что в случае ядерного удара нам уже ничего не поможет, да?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Зачитаю еще одно сообщение по предыдущей теме. Я слышал, что если есть оливки с косточкой, то тоже от радиации помогает. Косточки оливы якобы выводят радиацию из организма, пишет Глеб Урал. Вы знаете, это вот уже в программу Макс и Марины по поводу того, от чего помогают там косточки оливы. Так что вот вы им позвоните завтра и расскажите об этом. Может быть, они тоже продолжат эту тему. Так, а мы переходим к более мирным, к более нашим повседневным темам. Вот число ипотечных сделок в Москве в июле снизилось втрое. Ну, такие странные цифры на самом деле. Вроде бы и снизилось, а вроде бы и выросло. Тут как-то сложно разобраться. Вот мы сейчас попытаемся разобраться в этом. Объем ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках жилья упал на 31% до 12 тысяч. Об этом сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов. По его словам, по итогам 7 месяцев число ипотечных сделок снизилось на 16%, но, несмотря на это, Москва по-прежнему лидирует среди регионов по выданным жилищным кредитам. На долю столицы приходится 33%, то есть треть от всех ипотек. Издание «Коммерсант» отмечает, что с 28 июля по 4 августа банки увеличили выдачу ипотеки до 5,6 тысяч кредитов, до 5600, или я не понимаю, как тут написано, простите, но средняя сумма превысила 5,5 миллионов рублей. Сейчас мы разберемся в этих цифрах. У нас на связи член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Бурсуков. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Вот какие-то противоречивые цифры приходят по ипотеке. Может быть, вы разъясните все-таки, что сейчас творится с ипотекой? У нас растет доля выданных кредитов или, наоборот, падает, или растет у нас только в Москве? Что сейчас происходит с ипотечным рынком?
Вы знаете, вся неразбериха происходит от того, что сравнивают совершенно разные периоды. Это, на мой взгляд, такая манипуляция, которую... Есть прямо ощущение, что целенаправленно кто-то делает. Скорее всего, понятно, что застройщикам интересно такой манипуляцией заниматься. Потому что, смотрите, они иногда сравнивают с текущим годом, иногда сравнивают с прошлым годом, иногда сравнивают в текущем году с январем, иногда с маем. Поэтому получается, что с каким периодом сравни, то есть какую цифру тебе надо, такую ты и получишь. Ну, то же самое и с ценами, впрочем.
Вообще это очень интересно, кстати, да-да-да.
Ну, когда говорят, что цены там в июле по сравнению с прошлым годом выросли на 15%. Ну, понятно, что они в июле прошлого года, наверное, в июле нет, но они выросли там, все равно осенью немножко выросли. Потом они начали падать, и сейчас они падают. И вот если мы с январем будем сравнивать там по Москве реальные сделки, то мы увидим минус 10, иногда даже минус, ну, уже, наверное, минус 15% от января реальные сделки. А если сравнивать с прошлым годом, ну, понятно, там цифра совсем другая. То же самое с ипотекой. С ипотекой что у нас творится? Я вам расскажу. Выглядит следующим так, следующим образом. В марте ипотека у нас умерла на вторичке. Остатки были в Сбербанке, который по старым ставкам ее делал. Но на первичке она, в принципе, тоже там полумертвая была, пока льготную ипотеку не сделали там в районе 7%, пока застройщики не стали ее субсидировать. Обращаю внимание тех, кто не знает, у нас субсидия застройщиков, то есть застройщик платит банку некое комиссионное вознаграждение, и за этот счет банк снижает ставку по кредиту. У нас ставки по кредитам у застройщиков бывают от 0,01%. Есть там 1%, 2%, ну вот такие красивые цифры. Но это все за счет того, что цена на квартиру не снижается. Поэтому всегда нужно считать. То есть конкретному застройщику говорить: скажи, пожалуйста, если у меня будет ставка 1%, то ты мне какую скидку дашь на квартиру? И исходя из этого считать, выгодно ему или невыгодно покупать. Это то, что касается новостроек. По вторичке. У нас ипотека... Ну, в принципе, она что по первичке, что по вторичке. В мае месяце была вообще мертвая. По сравнению с маем прошлого года, это минус 75% было по выдачам. В апреле примерно то же самое. То есть вот апрель-май, это минус 75% по выдачам. Если мы смотрим июнь, то мы видим уже минус 60% по выдачам. Июль мы видим где-то минус 50% по выдачам. Это не про Москву говорю, я про Россию в целом говорю. По Москве чуть-чуть цифры немножко другие, там чуть-чуть получше ситуация. Ну там по июлю, грубо говоря, будет не минус 50% по выдачам, а минус там 35%. Ну вот так. В любом случае, ипотека потихоньку восстанавливается, но... она восстанавливается в том числе за счет такого, скажем, отложенного
спроса.
Спроса у тех, кто хотел бы свою квартиру продать, чтобы купить другую. Понимаете, какая интересная штука? Не чистая ипотека. Тут вот никто не занимается из тех, кто предоставляет статистику. Ну, например, кто нам лучше статистику даст? Это Центробанк и Росреестр. Вот никто из них не дает статистику в нормальном виде. Ну, во-первых, Центробанк, например, в августе выдал статистику по ипотеке только за июнь. Ну, так вот, да, полтора месяца прошло, они нам выдали.
А почему при этом... так? Почему со статистикой сейчас такая проблема?
Ну как, почему? Потому что сотруднику Центробанка, наверное, нужно там обзванивать все банки для того, чтобы получить статистику. Я думаю, наверное, единственное объяснение. Ну, честно, я не понимаю, почему. В онлайн-режимах все это есть, и я не понимаю, в чем проблема у ЦБ. Ну, видимо, в красивый PDF-файлик им это все вывести надо, да, в табличечку. Они не знают, как там автоматизацию сделать, наверное. Ну, вот им для того, чтобы красиво было, нужно... Или слова вот эти, преамбулы, знаете, идет по статистике. Вот мы видим вот такое, там, по сравнению с прошлым годом у нас. Такие средние цифры, такие. Вот им, чтобы это написать, наверное, полтора месяца. Ну, не знаю, честно. Но вот с этим целая беда. И плюс никто не выделяет оттуда чистых ипотечников. Их выделить на самом деле очень легко по размеру кредита, да? Ну, можно. Или по размеру первоначального взноса. Вот минимальный первоначальный взнос – это чистая ипотека. Если не минимальный, с большой вероятностью человек что-то продал и что-то купил взамен. Вот у нас сейчас ипотека растет в основном за счет того, что, смотрите, пришел один человек, один, купил квартиру, даже на самом деле, не знаю, там, самую дешевую, и пошла цепочка сделок, потому что эта квартира продает, покупает взамен другую, та взамен другую, та взамен другую. То есть, если в обычном рынке у нас число квартир в цепочке это 1,2, ну, то есть, в основном человек покупает квартиру, которая просто получает продавец деньги, да, то сейчас человек покупает квартиру, которая покупает взамен другую квартиру, продавец которой покупает взамен другую квартиру. Ну, то есть один покупатель провоцирует еще покупки в двух-трех квартирах.
Ну, это то, что называется альтернатива.
Альтернатива, да, все верно. И длина цепочек в альтернативах, она увеличивается. Соответственно, вот чистых покупателей, там, ипотечников, не так много. И это очевидно. Вот мы видим, если посмотрим размер среднего кредита, то он уменьшился. Нонсенс, да? Ну, понятно, цены уменьшились. Вот я говорю, да, по сравнению с январем месяцем минус 10-15% по Москве есть. Скорее, даже ближе к минус 15%. Это реальные сделки. Я не то, что в объявлении говорю, а реально, когда человек поторговался и вот там сделал сделку. А если мы посмотрим на размер кредита средний, он уменьшается по сравнению с началом года у вторички. Это как раз и говорит о том, что люди на оплату берут ипотеку. И это правильно, потому что по сегодняшним ставкам у нас ключевая ставка на начало года была 8,5, сейчас 8. Но при этом кредиты у нас сейчас хуже, чем в начале года. Потому что в начале года, например, там 10 января, вот я смотрю статистику, минимальная ставка, понятно, с акциями и со всеми прочими, 7,75 была. Сейчас такая же минимальная, с теми же акциями и прочим, 9%. Понимаете, да, разницу? И средние ставки тоже отличаются. Почему? Потому что ЦБ одной рукой снижает ключевую, другой рукой увеличивает требования к резервированию средств, и в-третьих, банки закладывают премию за риск. Все. Это что означает? А риск, понятно, сейчас большой. Мы в зоне экономической турбулентности. Поэтому сегодня ипотека не такая выгодная, как раньше. За счет того, что цена на квартиры снизилась, сегодняшняя ипотека по сегодняшним ставкам уже становится все-таки интереснее на вторичке для людей. Но для того, чтобы она стала еще интересней, нужно либо снижение где-то еще на процент ключевой ставки при оставлении цен на том же уровне, либо чтобы цены еще процентов на 10 упали, и тогда по текущим ставкам уже ипотека станет более интересной.
А вероятность такая высока, что цены еще упадут на 10%?
Ну, на мой взгляд, вторичка у нас сентябрь месяц, это будет еще где-то, ну вот август-сентябрь минус 10. То есть мы, вот на мой взгляд, мы уйдем, нащупаем дно, это минус 20-25% от января месяца. При этом мне говорят, ну, разные мнения, понятно, да? Продавцы говорят, что я ерунду говорю, и такого в жизни не бывает. Правда, когда я в марте говорю, что цены упадут на вторичку...
Константин, я, к сожалению, вас прерву, потому что у нас заканчивается просто время эфира. Да, спасибо вам большое. Это был Константин Бурсуков, член Российской гильдии риэлторов, эксперты рынка недвижимости. Говорили мы о том, что сейчас происходит с рынком ипотеки в России. А сейчас у нас новость, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36 в российской столице, в студии Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Это второй информационный канал на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат, смс-портал, +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот, номер прямого эфира, 7373948, код города 495. Телеграм со всеми последними новостями, радио «Говорит МСК». Там же идет видеотрансляция эфира, также она идет в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, и на Ютьюбе мы тоже возобновили трансляцию. Говорить мы сейчас будем о сокращении поставок бюджетных смартфонов в Россию, и поговорим о том, что... Затем мы поговорим о том, что жителям столичного региона пообещали ослабление жары в выходные. Вот представьте себе, вы вот так устали от жары, но скоро уже будет 26 градусов, и мы немножечко там охладимся. Итак, СМИ узнали о сокращении поставок бюджетных смартфонов в России. Импорт телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей в первом полугодии упал на 56%. А в тот же период поставки всех смартфонов рухнули на 38%. С таким отчетом GS Group ознакомился «Коммерсант», ознакомилась газета «Коммерсант». Из документа следует, что телефоны нижнего ценового сегмента в общем потоке занимают 27% против прошлогодних 38%. Аналитики полагают, что поставки дешевых смартфонов сократились из-за ухода Samsung с российского рынка. На его долю приходилась треть сегмента. Также сказалось изменение политики китайских Xiaomi и Realme, которые сократили поставки недорогих моделей почти вдвое. Вот что все это значит, я пока не понимаю. Для меня это все это какие-то цифры, и сейчас мы попробуем разобраться с главным редактором портала mobilereview.com, аналитиком рынка телекоммуникаций Эльдаром Муртазиным. Здравствуйте, Эльдар.
Да, добрый день.
Вот я не совсем понимаю вот эти вот цифры, которые сегодня, может быть, просто так написана новость. Импорт телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей в первом полугодии упал на 56%. Тут просто не указывается, как бы, к какому периоду он упал, по отношению к чему. Действительно ли так все плохо, и почему именно вот импорт бюджетных телефонов падает?
Вы знаете, мне кажется, эта новость, она вообще глобально... очень криво написано.
Да-да-да.
Журналисты создают сенсацию там, где ее нет. Год назад бюджетные аппараты закончились, потому что по факту рынок ушел в сегмент от 10 тысяч рублей и выше. Это происходит во всем мире. Причин ровно две. Первое. Люди не хотят покупать, ну, как они называют, одноразовые телефоны, которые ломаются через год. Хотят телефон, чтобы прослужил 2, 3, 4, 5 лет. Исходя из этого, они начинают выбирать и покупать аппараты от 10 тысяч рублей. Тенденция продолжается не первый год, а три года уже ей. И поэтому, собственно, у нас продажи того, что мы называли бюджетным сегментом, они просели. Сегодня бюджетный сегмент – это телефоны стоимостью до 15 тысяч рублей. И в основном продажи – это 10, 12, 15 тысяч. Вот три таких ценовых диапазона.
Ну, то есть люди все-таки предпочитают покупать более дорогие телефоны, да, все не так плохо. А вот тогда непонятно, откуда вообще появляется эта статистика и кому это выгодно? Вот вопрос.
Ну, статистика, понимаете, это же не вопрос статистики, это вопрос того, как трактовать то, что происходит на рынке. Это раз журналисты сегодня создают, не все журналисты, да, конкретного издания, создают ожидания дефицита, проблем, если полистать там каждый день статьи, которые выходят, они все под заголовком «Мы все умрем», «Дефицит», «Срочно», «Все плохо» и так далее. Хотя, по сути, есть либо непонимание, либо осознанное перекручивание фактов, и оно связано именно с нагнетанием обстановки в стране, что все плохо, но это не так. Любой человек, который пользуется интернетом, может убедиться, что есть смартфоны, есть наушники, есть другие устройства, то есть все это можно купить, все в доступе, все едет сюда, Да, рынок упал на 50% в штучном выражении, но это как раз-таки отражение того, что люди стали более рациональными и покупают то, что им нужно.
Угу. А еще интересная сегодня пришла информация, ну, собственно, она не совсем сегодняшняя, Apple потихонечку свое производство, видимо, выводит из Китая, да, вот сейчас он ведет переговоры с Вьетнамом о производстве Apple Watch и MacBook, также он переносит часть производства айфонов из Китая в Индию, в этом году там начали выпускать уже 13-й iPhone, а в дальнейшем компания планирует собирать в Индии планшеты iPad. Есть ли какие-то прогнозы, что будет дальше? Действительно ли крупные производители будут сейчас выводить производство из Китая? Как это повлияет на рынок гаджетов? Как это, может быть, на цены повлияет?
У компании Apple есть большие политические риски, связанные с тем, что Америка ведет торговую войну против Китая несколько лет. И, естественно, нанести удар по Америке очень легко, перекрыв кислород компании Apple. Apple при этом подчиняется всем законам, которые есть в Китае, сотрудничает с китайским правительством, коммунистической партией, но это их не спасает в этой торговой войне. Поэтому сегодня они постепенно выводят все производства вовне. Это план Б, если что-то случится, чтобы у них все-таки оставались производства, и они могли поставлять товары на мировой рынок.
Угу. Спасибо большое, Эльдар. Это был главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртази. Муртазин, мы обсуждаем рынок смартфонов, что на самом деле никакой катастрофы тут не происходит, и не сокращение поставок бюджетных смартфонов в Россию происходит, а просто люди меньше стали покупать бюджетные смартфоны по той простой причине, что они предпочитают покупать телефоны более высокой ценовой категории просто из-за того, что они дольше прослужат, может быть, по функционалу они лучше. Панк 13 пишет, итог беседы, а что случилось, ничего не случилось. Случилось СМИ раздувать. Да, Панк 13, вот такое тоже бывает. Может быть, не СМИ, может быть, кому-то еще это выгодно, вы же понимаете. Так, опять же, Панк 13 пишет, дешевые смартфоны не сильно упали на общем фоне. Да, вот аналитик нам сказал, что они не упали, и это падение происходит уже с прошлого года просто по той простой причине, что люди меньше покупают бюджетные смартфоны. То есть вы все меньше покупаете бюджетные смартфоны, а предпочитаете телефоны, видимо, поинтереснее. Но я-то, например, могу за себя сказать, что да. Вот сейчас я срочную новость прочту одну. Более 35 случаев заболевания оспы обезьян выявлено в 92 странах и территориях. Поступили также сообщения о 12 летальных исходах. Но это совсем немного. Из 35 случаев только 12 летальных. За последнюю неделю стало известно о почти 7500 заражений. Это на 20% больше, чем недели раньше, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор семьи организации здравоохранения. Так, сейчас мы поговорим со слушателем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Я хотел бы по поводу смартфончика сказать.
Да.
Ну, вот у меня смартфон, я им пользуюсь 5 лет. Купил тогда себе на юбилей.
Это уже прилично, 5 лет.
5 лет, да. И вот как бы у меня... В принципе, устраивал, но не устраивал, конечно, объем памяти, потому что там маловато было. И я себе вот решил прикупить в начале лета. Заказали мне, пришел он в июне, хорошие там, в общем-то, параметры, объем памяти. Я перекинул со своего телефона все туда, за 24 тысячи я купил.
Угу. Но это не бюджетный, это не бюджетный.
Ну, наверное.
Это наверное. Средняя ценовая категория. Угу.
Вот, и, короче говоря, проходил я с ним 2 недели и потерял в Царицынском парке. Не вернулся, потому что там отключили его сразу, кому-то, видать, он понравился. А сейчас вот в субботу должен такой же прийти за 21 тысячу. Угу. Дешевле оказался, с очень такими же параметрами. И, в принципе, вы знаете, вот что я заметил, что вот это та же самая фирма, но у него, у этих телефонов, некоторые функционалы, они меняются. Вот есть такая кнопочка, которая показывает о том, что пришло сообщение. Вот на старом телефоне она светится, когда телефон лежит, uh-huh. а вот у новых их нету. И мне так неудобно было с новым телефоном без этой кнопочки. Ну, наверное, изготовители, они считают, что... современное общество, что называется, непрерывно держит в руке свой телефон, поэтому эта кнопочка, наверное, не нужна.
Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Включив дорогой смартфон, сделав селфи и отправив фото в соцсети, люди рискуют тем, что, может быть, к ним прилетит такая же дорогая ракета, пишет Факер. Факер, знаете, у вас тут тройной смайлик, потрясающая просто шутка. Телефон меняю раз в 5-6 лет, пишет 824-й. Вы знаете, я думаю, что таких, как вы, много, но если у вас телефон служит 6 лет, ну, наверное, это очень неплохо. Все-таки не одноразовые делают аппараты, да? Так, небюджетный, значит, нормальный, Панк 13. Вообще не знаю, я не эксперт, мне кажется, есть бюджетные модели, которыми можно гвозди забивать, и все с ними будет нормально. Флагманы — это не бюджетные смартфоны, а все остальные бюджетные, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Кто вам сказал, Григорий? Нет, там, знаете ли, есть градация, есть флагманы, есть средняя ценовая категория и есть вот бюджетная. Вот эксперт Эльдар Муртазин сказал, что бюджетные сейчас телефоны — это телефоны стоимостью до 15 тысяч рублей. Вот все, что до 15 тысяч вы покупаете, это бюджетные. Вот такие вот дела. Да, поменяем тему.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь универсальная тема. Поговорим мы в конце информационного канала второго о погоде. Ну, как принято же завершать погоду. Вот мы и поговорим тоже о погоде. Жителям столичного региона пообещали ослабление жары в выходные. В дневные часы в Москве температура поднимется или понизится. Тут вот непонятно. До 26 градусов. То есть похолодает, будет холодно, одевайтесь теплее, 26 градусов. А в пятницу возможны дожди и грозы. Пятница — это уже послезавтра. Об этом РБК «Лайф» сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Завтра в Москве и области до 31, в пятницу уже до 27. Влияние этого фронта будет очень коротким, выходные вновь вернется, очень теплая и преимущественно сухая погода. До четверга столичный регион будет во власти антициклона. А что у нас происходит с погодой? Нормальная эта погода, ненормальная? Какие прогнозы? Все это мы сейчас обсудим с начальником отдела Гидрометцентра России Анатолием Цыганковым. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что же у нас вот происходит с погодой? Вот, знаете, все говорят, климат меняется, там глобальное потепление. Это правда так? Вот сейчас погода в августе, это норма или нет?
Нет, конечно, не норма. Вот. Но россияне, которые привыкли уже к погоде в Турции и так далее, для них, конечно, может быть, кого-то и радует. Вот. Хотя для тех, кто работает, и для тех, кто в огородах работает, для них, конечно, эта погода аномально жаркая, сухая, в первую очередь. Ну и, в принципе, вот в этом, с начала месяца августа у нас выпало всего по ВДНХ 3% отмеченной нормы осадков. То есть чуть-чуть всего.
Всего 3%, а сегодня уже 17 августа.
Да, да. Вот и в ближайшие дни, там, в субботу, воскресенье чуть-чуть еще капнет, еще, может быть, там, процента 3-4 каких-то. То есть мы подходим к концу августа практически, ну, очень сухо.
А можно ли делать какие-то прогнозы вот в связи с такой погодой? Какие сейчас прогнозы, например, на осень, на зиму? Будет теплее? Что вообще, будет больше осадков или нет?
Ну, к сожалению, вот такой зависимости, чтобы посмотреть, какое лето, и потом сказать, что будет зима такая, такой зависимости нету. У нас есть отдел долгосрочных прогнозов, которые будут делать прогноз на зиму только в сентябре. То есть в конце сентября будет прогноз на 6 месяцев, с октября по март. И то они не совсем смотрят, какая была лето, а в целом смотрят, какой был год. Там очень много зависимостей таких. Вот. И то точность прогноза гораздо меньше, чем на неделю.
А вот, какая поэтому... точность? Вот знаете, как в народе шутят, точность прогноза 50 на 50, да или нет?
Ну, тот, кто ничего не делает, тот сам себе лечит, говорит, что врачи не лечат и так далее. То есть это из области анекдотов, конечно. Вот. Но тем не менее, то есть у нас, ну, допустим, прогноз там на трое суток — это уже 95%. Прогноз на 10 суток — это прогноз, это 85-90%. Ну, а прогноз на месяц и на сезон, там он не совсем прогноз, потому что там дается прогноз аномалии, то есть выше нормы будет или ниже нормы, и там на градус 2 выше нормы, то есть среднестатистические величины идут.
А что касается, что касается осени, есть какие-то вот прогнозы аномалий по предстоящей осени?
По осени еще прогноза нету. Прогноз на сентябрь месяц будет только 30 августа.
А, в конце августа.
Угу. Да, угу. На следующий месяц. Прогноз, который делался на сентябрь, в марте месяце. То есть в марте месяце у нас долгосрочно делали прогноз на полгода, в том числе и на август, на сентябрь. Вот. Но, конечно, там, как я сказал, там только выше нормы, ниже нормы. А то, сказать, конкретно сказать, сколько там градусов, вот такого прогноза, к сожалению, нету. Еще угу. Наука до этого не дошла.
Анатолий Васильевич, а вообще, вот изменения климата, допустим, по московскому региону, они же уже заметны, да? Вот, например, в августе мало осадков.
Ну, про климат можно сказать уже конкретно, потому что у нас еще в прошлом году весной мы использовали нормы 60-91 год за 30 лет uh-huh. и по всему земному шару. Сейчас мы уже перешли, если посмотреть, вот сейчас вот у нас, когда говорят синоптики, что август выше нормы или день выше нормы, ниже нормы, уже норма другая, уже норма 91-20 год, 30 лет посчитали, и если посмотреть эту норму, то они на градус, полтора градуса температуры среднесуточные выше, чем нормы были 61-91 год.
Uh-huh. А чем это нам то грозит?
Uh-huh. Ну, это говорит о том, ну, уже давно климатологи, уже лет, наверное, 30, может, и больше, все говорят, что всеобщее потепление, и каждый год мы наблюдаем, что и полушарии, по планете там на 1 градус за период повысилась температура. То есть, ну, как сказать, ледники тают, местная мерзлота тает, уровень океана повышается. Весь вопрос, как долго это будет, там, 100 лет, 200, 300 или пойдет в обратную сторону холодания. Вот. Об этом сейчас никто сказать не может.
Угу. А что касается вот московского региона и всей центральной части, как здесь меняется климат?
Ну, по Москве то же самое. Не только московский регион, а можно сказать, центральный федеральный угу. округ, и даже европейскую часть, можно сказать, что те, кто, кому там лет за 50 с плюсом, помнят еще зимы 70-х годов, когда и снегом заборы заметало, и зимы были холодные. То есть, конечно, за последние 30 лет однозначно все, кто помнит, заметили, что зимы стали мягче. Вот. Лето периодически стало жарче. То есть амплитуда температур летом стала больше. Если раньше там бросало там, на, там, ну, 25-38 градусов, это редкость была, то 2010 год мы помним, что практически две недели температура держалась 34-38 градусов и сухо было. В этом году полегче, где-то градусов на 5 меньше, чем в 2010 году, но тем не менее 30-32 температура у нас держится уже две недели.
Угу. А, и зимы у нас, насколько я понимаю, тоже стали теплее?
Ну и зимы мягче, конечно. С одной стороны мягче, с другой стороны оно, когда устойчивый снежный покров и сухо на дорогах. А когда зимой слякоть, то, конечно, уже проблемы для автомобилистов и так далее вот, добавляет. Угу. То есть не знаешь уже, какую резину.
Ну вот, если брать, допустим, этот год, то в этом году, например, в московском регионе май был холодный, просто экстремально холодный, а июнь был уже даже жаркий, да, июнь, июль, вот август жаркий. Теперь у нас вот такая норма. А почему май холодный?
Ну, Москва, у нас география Москвы такая, что мы по широте находимся и по долготе в пункте, где сходятся климатические зоны. Угу. То есть у нас, с одной стороны, вот как сейчас, когда идет вынос с юга, с юго-востока, то есть со Средней Азии жаркий воздух выносит из Астрахани, Волгоград на Москву, то у нас жарко. Как только циклон выходит, меняется поток, у нас с северо-востока, с Архангельска вытаскивает холодный воздух, у нас холодно. И вот эта особенность московского региона, конечно, вот, то есть у нас получается, что в мае в этом году циклон стал таким образом, что у нас все время арктический холодный воздух вытаскивал, у нас было холодно. В это же время южнее, если посмотреть, было жарко. Uh-huh. Вот, то есть туда реже холодный воздух дотягивает, хотя иногда и до Крыма его доносит, но реже. А вот на Москву довольно часто, 50 на 50, говорит, этот холодный воздух нас в тылу циклона затаскивать.
Угу. Анатолий Васильевич, последний вопрос. По августу осадков все-таки не будет, да, так и больших?
Ну, вот на ближайшую неделю, только суббота-воскресенье, местами кратковременные дождики. Это где-то юг, юго-запад Московской области. Москву, может быть, даже не заденет, если заденется чуть-чуть. Облачность будет, а вот по осадкам очень мало.
Ну, то есть, в целом, это будет недобор, да? Недобор по осадкам
в этом августе. И на следующей неделе, с понедельника опять без осадков, опять жарко, 30-31, опять жара.
Угу. Спасибо большое. Спасибо. Это был Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России. Обсуждаем мы изменения климатические, вообще погоду в московском регионе и в центральной части. Что пишут? Лед, когда на водоемах Подмосковья встанет, на рыбалку хочу, 824. Мало ли, что вы хотите, когда он встанет? Кто вам это скажет, когда встанет лед в Подмосковье? В январе, наверное, встанет. В январе пойдете на рыбалку. Григорий, Санкт-Петербург. У меня 21 мая только отопление отключили, дубалка был на улице, какое потепление, никогда такого не было. Но мы же сейчас это обсудили, что вот май был вот такой ледяной, а лето, видите, жаркое, и вот, например, в августе просто недобор осадков. 2018 год, август был такой же жаркий, так что ничего удивительного, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Да, Алексей, вот об этом и говорят, что изменения климата, вот эти вот последние изменения произошли, и они уже, собственно, внесены в график. Люблю длинное лето, пишет профузор. Я тоже люблю, вы знаете, все любят лето. И так обидно, что оно заканчивается, да, уже все, кажется, уже 17 августа, и сколько там, 14 дней, и все, сентябрь. Хотя мы надеемся, что сентябрь тоже будет хорошо, но это все равно не то. Вот лето – это лето, и оно очень короткое, но очень быстро у нас проходит. Так, Панк 13 что пишет? В Москве все плохо. И 30 плохо, и 26 плохо, и гроза плохо, и куда делся Тишковец? Что значит, куда делся? Он никуда не делся. Тишковец постоянно дает какие-то комментарии. А может быть, кстати, он в отпуске. Вполне возможно, сейчас же август. Все гуляют. Так, что еще нам пишут? Так, скорее бы уже потепление началось, буду авокадо на даче выращивать, пишет Григорий, опять Санкт-Петербург. Да, авокадо, наверное, ну, вряд ли, мне кажется, еще рано для авокадо, может быть, бананы будем. В Петербурге 9-й день, нет дождей, грибов не будет. Я вам что хочу сказать, Григорий, из Санкт-Петербурга. У нас вот в Подмосковье есть грибы. Вот едешь по дороге, по трассе, и лисички продают. Так что грибов полно, кстати. Ну, каких-то нет, наверное. Но сейчас, видимо, в августе уже не будет. Я думаю, они уже сейчас закончатся, потому что у нас тут тоже засуха. Дождей нет. 876-й вспоминает, что в 2010 году адище был ад. Да, действительно, все горело, и Москву затянуло, и область. Это был ужас. Это был правда. Борис пишет: всем привет, это шарлатанам, синоптикам не стоит верить. 100 лет назад погоду по наслюнявленному пальцу определяли, а сейчас приборы учета намного более совершенны, отсюда весь плач о глобальном потеплении и прочие манипуляции. Я с вами не соглашусь, Борис. Вы знаете, так вот это довольно, мне кажется, из серии «Диванный эксперт», знаете, то есть понятно, что можно любого раскритиковать, а вы попробуйте, построите точный прогноз. Вот вам сейчас сказали, что точный прогноз можно построить абсолютно точно 95%, только на три дня вперед. Вы же понимаете, что никто вам не может нормально спрогнозировать, какая будет зима, да? У меня тут есть звонки, вы знаете, господа, я не приму звонки, потому что осталась минута всего, и уже некогда нам разговаривать. Обсудили мы, собственно, погоду. В понедельник снова 32, это правда, опять будет жарко на следующей неделе. Михаил Тарапун пишет: я работаю, отличная погода, отменить зиму. Я с вами полностью согласна. Я бы тоже, вот если бы было голосование, там, в Небесной канцелярии, они бы запустили. Вот мы-то запускаем голосование, они нет. Мы бы с удовольствием отменили зиму. Навсегда просто. Урожай бы снимали 3 раза в год, это было бы шикарно. Андрей пишет: кому не нравится погода, вперед осваивать Арктику. Тоже с вами соглашусь. Очень. Меня все устраивает. Но главное, чтобы было все, знаете, в меру. А когда засуха, тоже, ну, согласитесь, урожая не будет, ничего не будет. Вы на работу в шортах ходите, спрашивает Факер? Я нет, но у нас есть сотрудники, которые иногда ходят в шортах. Но у нас кондиционер работает в офисе. Сейчас новости, а потом будет программа «Своя правда», и я к вам еще вернусь.